Говорить. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
Добрый вечер, это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Каждое воскресенье мы обсуждаем с лингвистами и филологами наш родной язык и как на нем говорить, как на нем писать, какие проблемы в его изучении существуют на сегодняшний день. Сегодня мы поговорим о сбоях в устной речи, о ошибках в устной речи и стратегиях их исправления. Поэтому в гостях у нас сегодня специалист в этой области, доктор филологических наук Вера Подлеская. Вера, добрый день.
Здравствуйте.
Мой первый вопрос заключается в том, когда устный язык, устная речь попала под внимательное изучение лингвистов, когда мы, в принципе, начали исследователи обращать внимание на эти аспекты речи?
Так исторически сложилось, что лингвистика прежде всего была ориентирована на исследование письменной формы языка. Отчасти причина просто состояла в том, что лингвистика как наука возникла из необходимости истолковывать памятники для тех носителей языка, для которых тексты написанные уже оказались не вполне понятными по историческим причинам. И долгое время лингвистика в целом была ориентирована на анализ письменных текстов. Для этого помимо исторических существовали и объективные причины, потому что, в принципе, письменный текст анализировать гораздо проще. Он зафиксирован, он не такой текучий, как устный текст. Его легко разложить на составляющие для анализа и подвергать, так сказать, многократной обработке. С устным текстом все гораздо хуже. Это гораздо более трудоемкое дело. И поэтому, конечно, интенсивное исследование устной речи связано прежде всего с развитием технологий, позволяющих это делать. То есть с техникой звукозаписи и в последние, конечно, десятилетия с возникновением компьютерных анализаторов устной речи. Между тем, это совершенно несправедливо, потому что устная речь на самом деле по сравнению с письменной является первичной формой существования языка. Как вот в вашей заставке говорится, писать, говорить и думать, да, то говорить – это наиболее важное, наиболее объемное и, так сказать, по времени производства самая масштабная форма существования в языке. Потому что если мы посмотрим на то, какую продукцию в течение жизни человек производит, то оказывается, что самая большая доля этой продукции приходится на устную форму. Безусловно. Кроме того, исторически устная форма существования языка первична, то есть во всяком языке устная речь возникает раньше письменной, кроме того, существует огромное количество языков, где письменности нет вовсе, то есть существует подавляющая часть языков, существует только в устной форме. Ну и в норме каждый отдельный человек научается сначала говорить, а потом уже, если повезет, то писать. То есть если он родился в язык, где есть письмо, то ему его этому научат. Но, во-первых, не всех научат, не все родились в язык с письменной традицией. Ну даже если вы родились в язык с письменной традицией, не всякий раз удается эту форму освоить. То есть в каком-то смысле устная речь – это вообще основная форма языкового существования.
Вы сейчас отметили некоторые особенности этой устной формы, в связи с чем не может не возникнуть вопрос, в чем тогда особенность методов изучения, когда она такая текучая, сложно уловимая, постоянно меняющаяся.
Верно. Значит, сначала надо посмотреть на то, что у нас общего между устной формой и письменной. В целом, наш словарь и наша грамматика, конечно, в значительной степени пересекается в письменной и устной форме. Хотя, конечно, в устной речи у нас существуют грамматические конструкции и слова, которые на письме обычно не употребляются или передаются с большим трудом. Может быть, если будет время, мы об этом еще поговорим. Но главное отличие, конечно, не в грамматике и не в словаре, а главное в наличии тех ресурсов, которые есть в устной форме, которые полностью отсутствуют в письменной. Это то, что мы делаем своим голосом. Это то, что лингвисты называют супрасегментными средствами. То есть средства, которые ложатся на сегменты. Сегменты – это наша грамматика и наш словарь. А супрасегментное средство – это то, что ложится сверху. это, в первую очередь, интонация, это голосовые возможности, связанные с тем, что лингвисты называют фонацией, паузацией и некоторые другие такие средства. Интонация – это очень мощный ресурс, который полностью отсутствует на письме. Между тем, с помощью интонации мы можем превратить любой сегментный отрезок в то, значит, придать ему, так сказать, то смысловое задание, которое мы хотим. То есть мы берем простую сегментную последовательность «Ваня пришел», и дальше делаем с ней с помощью интонации, что хотим. Мы можем сделать из нее вопрос. «Ваня пришел?» При этом мы можем разместить акцент в другом месте и спросить «Ваня пришел?» Можем воскликнуть «Ваня пришел!» То есть какое счастье, какое удивление. Можем утвердить «Ваня пришел!» Можем сказать «Ваня пришел!» То есть сделать акцент на глаголе, а не на, ну, так сказать, на сказуемом, а не на подлежащем. И тогда это будет другой смысл. То есть мы, если Ваня пришел, это подтверждение того, что мы знали, и это таки случилось. И так далее. У нас очень много возможностей. Мы можем начать жаловаться, конючить, говорить, Ваня пришел. И еще у нас очень много всяких возможностей, которые дают нам просодия, интонация. Кроме того, у нас есть такой замечательный ресурс в устной форме, как паузы, которые тоже полностью отсутствуют на письме. Что делают паузы? Паузы очень большую работу выполняют. Мы обычно студентам говорим, приводим цитаты такие, что паузация для устной речи выполняет ту же самую функцию, что белый лист бумаги для письменного текста. То есть это тот фон, на котором разворачиваются все основные события. Если бы этого контрастного фона не было, то события вообще бы не могли развернуться. Кроме того, паузы отграничивают один фрагмент высказывания от другого. Это так называемая делимитативная функция, функция разграничения. И это совершенно необходимо, потому что устная речь не течет у нас непрерывным потоком. Мы говорим с помощью некоторых последовательно возникающих квантов речи. И эти кванты речи устроены некоторым системным образом. Они в каком-то смысле структурно по форме своей организации похожи друг на друга. И в частности, это одна из основных тем нашего исследования. Мы пытаемся понять, на какие кванты делится устная речь, что общего между этими квантами в разных языках, что внутри одного языка отличает один квант от другого, и как он внутренне устроен, и какие возможны связи между ними. Вот для того, чтобы это все исследовать, нам, конечно, нужны специальные средства фиксации устной речи. Потому что, в отличие от письменной речи, как я уже сказала, которая у нас уже есть на бумаге, которая перед нами лежит, доступная, нам надо сначала перевести вот этот текучий материал в некоторую структурную форму. Для этого мы создаем то, что называется корпуса устной речи, то есть коллекции устных текстов, которые лежат у нас в этой коллекции в устной форме, в форме аудио, если повезет, то и видео файлов, и их записи того, что мы называем транскриптом. То есть некоторые письменные фиксации с помощью особых средств кодирования мы переносим, так сказать, этот устный сигнал в сегментированную письменную форму. И с помощью этих средств кодирования мы пытаемся отразить как сегментные средства, то есть слова и грамматику, так и супрасегментные, то есть типы интонации, паузации, средства заполнения пауз, потому что у нас не все паузы, как говорят лингвисты, абсолютные. Это не обязательно абсолютная тишина. Мы можем паузу заполнить еще некоторыми звуками, которые в народе любят называть эконем или мэконем, считая это вредными такими фрагментами. Между тем, это очень важный очень сигнал, потому что если человек будет просто молчать, то есть если будет абсолютная пауза, то обычно в неподготовленной устной речи, если такое молчание длится более секунды, то у слушающего возникает недоумение. Он не понимает, закончена уже эта диалогическая реплика. Надо ли нам чего-то ждать или не надо? Если человек мэкает, он намеренно посылает сигнал слушающему, что он еще с поля не уходит. Он еще пока исполняет свою роль, не освободил площадку. Значит, ему просто требуется дополнительное время, он работает.
Я сейчас, наверное, немного забегаю вперед, уже уходя к действительно ключевым ошибкам и стратегиям их исправления. Но просто это забавный момент. Со школы нас так или иначе все учат, что лучше замолчать, продумать фразу и повторить ее, чем тянуть или что-то еще, то, что мы стандартно используем в языке. Да, при этом вы говорите, что молчание, несколько секундное молчание может вызвать наоборот
даже
недоумение.
Даже одно секундное, да. Одна секунда — это вообще предел молчания, которое не приводит в замешательство слушающего. Здесь надо, конечно, понимать, что устная речь очень многообразна. Как в письменной речи мы имеем дело с самыми разными жанрами. У нас есть формальная, неформальная письменная речь, у нас есть документы, у нас есть книжки, у нас есть романы, у нас есть газеты. То есть мы имеем дело с огромным количеством разнообразия жанров. В устной речи то же самое. У нас есть прежде всего деление на подготовленную и неподготовленную речь. Если мы имеем дело с подготовленной речью, то она должна быть, ну, так сказать, риторически мастерская. Это речь, в которой очень большая доля запланированного. А при этом все равно очень сильно отличается речь, которую вы произносите по бумажке, даже если вы произносите устно, от речи, которую вы продумали хорошо, но в бумажку не смотрите. А даже неопытный слушающий всегда понимает, вот лежит перед человеком, перед оратором бумага или нет. У нас интонация другая, у нас словарный состав другой в подготовленной речи, у нас тип артикуляции другие. Это очень хорошо слышно. Если у нас речь подготовлена, и у нас жанр, например, публичного выступления, то мэкать не очень хорошо, действительно. Мы должны были как следует подготовиться, чтобы у нас делимитативные паузы были не очень длинные, да? Чтобы перерывы между ними были не очень большие. Хотя даже в запланированной речи язык накладывает ограничения, которые мы не можем обойти. Вот я уже говорила о минимальных квантах устной речи, да, мы их называем элементарными дискурсивными единицами. То есть эти те порции, которые мы можем произнести, они не очень велики. И для этого есть несколько причин. Первая причина, как это не парадоксально, просто физиологическая. Человеку надо дышать. И когда человек говорит, он примерно должен делать паузы, абсолютные или заполненные, так, чтобы его речь была приспособлена к возможностям вдоха. Значит, это такой не очень большой интервал. Сколько мы можем, какую порцию мы можем произнести, не вдыхая. А дальше мы должны сделать так, чтобы у нас эти паузы не возникли в каких-то нелогичных местах. Поэтому вот эти элементарные дискурсивные единицы более или менее похожи на то, что мы из школьного курса знаем как простое предложение. Это такая конструкция, такая конструктивная форма, которая позволяет нам удобно упаковать описание элементарной ситуации. То есть у нас есть сказуемый обычно глагол, который описывает ситуацию, и подлежащее дополнение, которое описывает участников ситуации. Это удобно делать с помощью того, что так или иначе похоже на простые предложения. И вот то, что называется умелые говорящие, так сказать, риторически грамотные, они пытаются приспособить свои элементарные дискурсивные единицы к возможностям дыхания. Но не всегда же так получается, и чем менее запланирована у нас речь, чем более она спонтанная, тем больше у нас возникают пауз в ненужных местах, тем больше у нас потребность сообщить слушающему, ну, вот что у нас не сразу получилось то, что мы хотели. Вот у нас есть задание речевое, мы примерно понимаем, какую мысль мы хотим донести, но мы не подготовились. Или у нас такой жанр, что и не предполагал, что мы будем готовиться. Никто же не готовится, когда он ведет то, что называется бытовой диалог. Мы же не пишем себе основные тезисы, когда мы садимся на кухне за чаем обсуждать что-нибудь, наши семейные новости. Никто не готовится. Тем не менее, у всякого говорящего за кухонным столом имеется речевое задание. Он знает, что он хочет сказать. Ну, если у него хорошая речь, то, что называется, да, он умелый говорящий, он так хорошо, без большого количества мэканий, без того, что принято называть словами-паразитами, и без того, что называется самоисправление, то есть ошибки, в один раз вкладывает в какую-то форму, и она у него так плавно возникает, одна дискурсивная единица за другой дискурсивной единицей. Они плавно следуют друг за другом, встраиваясь в план разговора. Но может так получиться, что вам это не удалось. По разным причинам. Во-первых, у вас могут быть сбои в самом речевом задании. Вы сначала думали об одном, потом о другом. Если речь не очень запланированная, так сказать, чем выше спонтанность, тем больше шансов, что у вас и поменяется речевое задание прямо по ходу. Кроме того, человек все время осуществляет мониторинг того, что он говорит. Вообще устная речь – это очень сложный когнитивный процесс. Да? Мы говорим, строим план на следующее высказывание. И кроме того, одновременно... Да, слушаем, конечно.
И обдумываем то, что мы говорим.
Да, мы не просто обдумываем, у нас все время мониторинг очень четкий, жесткий. И если оказалось, что мы сказали что-то не то, то тогда надо исправляться. И иногда оказывается, что мы совершенно неожиданно для себя сказали не то. Вы себя очень легко можете поймать на том, что у вас возникают в речи междометия удивления. Вы говорите, ой, что это я сказал? Ой-ой-ой, да. Нет, это совсем не так, вы говорите. Сейчас сначала все скажу по-другому, будет не так. Значит, если у вас, опять же, бытовой разговор, вы на кухне сидите, или вы там с друзьями где-то разговариваете, ну и ничего страшного, значит, отъехали назад, отмотали, перестроились, сказали дальше. Если у вас более высокий уровень публичности, так сказать, ответственности, у вас больший уровень контроля, вы стараетесь этого не делать, а если уж вы ошиблись, то вы стараетесь поправиться гораздо быстрее, и гораздо мягче, гораздо более незаметно для слушающего, без резких телодвижений.
Мы сейчас уже вплотную пришли к стратегиям исправления речевых ошибок, а я хочу при этом увести вас обратно чуть-чуть в сторону. Дело в том, что относительно недавно мы на «Постнауке» публиковали материал с точки зрения экспертов относительно школьного русского, да, какие проблемы существуют преподавания в школе русского языка. Очень вызвал большой резонанс этот материал, потому что в основном лингвисты ругали школьный русский как только могли. И в связи с этим у меня возник вопрос, когда вы говорили про устную речь, про эти единицы, простое предложение, как мы изучаем в школе, я вспомнила, что в курсе школьного русского, если мне память не изменяет, практически не уделяется внимания устной речи. Вот сколько я помню, это вопрос правильного написания, постоянные диктанты и так далее. Ну, права ли я? Действительно ли мы не уделяем в школьном русском этому внимания? И нужно ли уделять внимание устной речи?
Мне кажется, что обязательно нужно. По-моему, насколько мой собственный опыт обучения в школе и опыт моих детей и внуков говорит о том, что частично это компенсируется уроками литературы. Это не, собственно, русский язык, это, так сказать, словесность в широком смысле. Конечно, надо учить, но это входит, как мне кажется, в более широкую проблему определения целей преподавания русского языка. Русский язык традиционно, как предмет, ориентирован на письмо, потому что он ориентирован на нормирование, то есть он ориентирован на усвоение нормы, прежде всего грамматики, а даже еще более точно сказать, орфографии и пунктуации, а не на риторические умения человека. Частично это компенсируется литературой, но и там это очень жестко завязано на анализ художественного произведения. И гораздо меньше эти оба предмета направлены на то, чтобы просто научить человека правильно, умело и убедительно выражать собственную мысль. При этом выражать эту мысль надо уметь, вообще говоря, как на письме, так и устно. И умение выражать ее устно ничуть не менее важное умение, чем выражать ее на письме. Опять же, потому что устная форма общения у нас доминирует в жизни. Да? Нам все время приходится это делать. Как в публичной, так и в частной сфере.
Но в каких-то классических гимназиях для этого существовала риторика как предмет, который сейчас почему-то вообще никак не фигурирует в школьной программе.
Но мне кажется, что частично...
Может быть, частные школы, где есть, не знаю, курс ораторского искусства, дополнительно что-то еще.
Про это я совсем не знаю. Если такое, значит, частично, собственно, риторические умения, как я уже сказала, в курсе литературы, если у вас хороший преподаватель, то это есть. Значит, вы должны писать изложение, это, конечно, так сказать, ораторское искусство. Если правильно построено образование, то вы должны уметь устно рассказать что-то. Значит, что, да? Чаще всего на литературе приходится рассказывать про произведение. Там просто так построен этот курс. Но вам в школе, конечно, приходится устно выступать. И на других предметах, там, на других уроках, как дети говорят. Значит, на истории, конечно, да, но и даже на уроках, которые посвящены, естественно, научным дисциплинам. Значит, вас мне кажется, и сейчас, так же, как в то время, когда я училась в школе, вас, что называется, вызывают к доске. Значит, вы должны что-то рассказать по географии, по истории, по химии, по физике. Как вы это делаете? Вы, с одной стороны, должны уметь правильно построить свое речевое задание, то есть знать, о чем вы хотите сказать. Вы должны знать ту фактуру, наличие которой пытается проверить ваш преподаватель. Но вы должны умело это сделать. Вы должны умело это сделать. Вот у нас был очень хороший учитель физики, и он нас тренировал, обучая нас умением рассказать какую-то физическую проблему, не обращаясь к доске или ручке с бумагой. То есть он всегда говорил, ну вот представьте себе, что у нас дискуссия, и мы в палатке. Вот мы с вами, мы физики, мы в походе. И мы должны решить, вот как решается вот такая-то физическая задача. Ну нету, доски нет, мела нет, ручки нет, бумаги нет. Значит, давайте устно. Вот представьте себе, что я должен вот такую-то формулу вложить, такой-то смысл. Эта формула будет интерпретироваться так-то, так-то. Трудности у меня такие, аргументы у меня такие и так далее. И то же самое с математикой. Значит, ты должен, вообще говоря, довольно внятно уметь объяснить свои аргументы при решении той или иной задачи. Значит, если тебя этому учили специально, замечательно. Если нет, то, может быть, тебе повезло и учили тебя преподаватели по соответствующим дисциплинам. Если совсем не повезло и не учили нигде, значит, приходится самому. А что делать? Да? Значит, есть люди от природы умелые говорящие, есть от природы неумелые. Значит, если ты понимаешь, что ты от природы неумелый, то надо как-то компенсировать. То есть тогда заниматься самообразованием и что-то с этим делать.
Вот здесь интересный момент. Очень часто умение, как и писать, и говорить, напрямую связывают с начитанностью. Угу. Точнее, даже не умение писать, а умение правильно писать, то есть орфографию, например. Хотя угу. я вот с этим абсолютно не согласна. Если у кого-то плохая зрительная память, то чтение книг совершенно никак не влияет на его умение, ну, на мой взгляд, правильно писать. Но умение говорить правильно, чисто, аргументировать свою речь, угу. она тоже напрямую связана с чтением, ну, с начитанностью человека, ну, ребенка в первую очередь.
С чтением, конечно, связано, но и с другим опытом языкового поведения, да, с опытом умения вести дискуссию. Начитанность, мне кажется, это важная, конечно, очень вещь. Если у вас действительно хорошая зрительная память и некоторые другие, так сказать, когнитивные умения у вас хорошо развиты, то это вам помогает и в орфографии, пунктуации, то есть в умении писать грамотно. Но начитанность помогает в более широком смысле. То есть вы знаете больше, в том числе вы знаете больше слов. Вот начитанность помогает расширять ваш словарный запас. Словарный запас – это очень важное умение, как и на письме, так и при устной форме общения. Так что читать, конечно, надо, без этого, мне кажется, совершенно, совершенно никуда. Но и надо уметь говорить. Надо уметь говорить. Правильно использовать слова, ставить их в нужном порядке. Надо уметь вести дискуссию, то есть надо уметь вести диалог аргументированный, слушать аргументы собеседника – и выстраивать свою речь таким образом, чтобы она, так сказать, наиболее адекватно, компактно и убедительно выражала то, что вы хотите сказать. Другой вопрос, что у вас еще должно быть что сказать. Но тут уже, значит, начитанность,
форма,
конечно, помогает, но не все решает.
Да, но форма изложения не спасет.
Форма не спасет, если нечего сказать, да, Таш? Поэтому, конечно, начинаем с того, что лингвисты называют речевым заданием. То есть надо мысль иметь, да, надо сформулировать, что вы хотите сказать. А дальше от вашей умелости зависит то, насколько вы быстро, убедительно, красиво донесете свою мысль до собеседника. Потому что это ваша главная задача – донести мысль до собеседника.
Мы вернемся еще к обсуждению конкретных речевых ошибок и стратегий их исправления сразу после короткого выпуска новостей. А я пока напоминаю нашим слушателям, что они, как и всегда, могут задавать свои вопросы. Присылайте нам вопросы, комментарии, замечания, может быть, какой-то свой опыт в области там устной речи, каких-то проблем, которые у вас возникают с этим моментом, по СМС. Номер для СМС +7 925 88 88 948. А также в конце передачи мы, как обычно, будем готовы принять звонки в студию, выслушать ваши вопросы на эту тему. Номер для прямого эфира +7 495 73 73 948.
Русский язык.
Добрый вечер, это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Я напоминаю, что сегодня микрофон Анна Козыревская, в гостях у меня филолог-лингвист Вера Подлеска, и мы обсуждаем сбои, речевые ошибки и стратегии самоисправления в устной речи. Частично мы уже затронули их в первом части нашего эфира, но повторим, какие основные все-таки существуют ошибки в устной речи? Ну, самые употребляемые, и как часто на самом деле они возникают.
Да, значит, тут надо очень аккуратно разграничивать наше представление о том, что такое ошибки в устной речи, и что такое ошибки с точки зрения говорящего. Значит, ошибки с точки зрения нормы — это такие события, которые так или иначе оцениваются нормирующим взглядом. То есть человеком, который... внешним по отношению к говорящему, который решает, это соответствует норме или не соответствует норме. То, чем мы занимаемся в нашей группе, это исследование таких речевых событий, при которых говорящий сам решил, что он сказал что-то не то, и в этих случаях решает, что ему надо исправиться. Даже если он произносит что-то такое, что нам, как слушателям, кажется несоответствующим нормам русского языка, но при этом не исправляет себя, а для нашего исследования это не объект. Значит, это совершенно другая, как бы сказать, зона ответственности в лингвистике. Нам интересно понять, когда человек сам решает, что он ошибся, и когда он решает, что ему надо исправиться. Это, как правило, случается именно в неподготовленной устной речи. Какие типичные ситуации бывают, когда говорящий решает исправить сам себя? Чаще всего это исправление не того слова. Вот выскочило у вас что-то не то, либо не совсем точное, либо просто по каким-то, по причине каких-то когнитивных сбоев вы из памяти извлекли не то, что соответствует вашему намерению. И тогда человек исправляется очень-очень быстро, да, как сейчас у вас там сказали, там, корова, быка или что-то такое, там у нас будет в день города, вот человек сказал, будут, нам покажут корову, быка. Вот что там такое случается. Сначала решил сказать, или даже не успел даже решить, а выскочила при спонтанной речи корова. Потом в процессе мониторинга, пока он уже говорил эту корову, он понял, что надо не корову, а быка. Здесь существуют совершенно замечательные механизмы, которые позволяют нам подставить в устной речи одно слово вместо другого, при этом сохранив его грамматическую форму. И то, что покажут нам корову, быка и корова и бык у нас в одном и том же падеже, позволяет слушателю понять, что мы в этом месте одно слово как кусочек пазла вынули, а другое слово в эту же самую структуру точно таким же кусочком по форме заменили. И у нас очень хорошо сложилась новая картина. Это выглядит так, как будто бы мы вычеркнули в письменном тексте в уже связанном предложении одно слово и заменили его на другое. Это если брать для сравнения метафору такую, как использование нашего, скажем, онлайн-электронного общения, то у нас есть такая возможность, которую, например, используют люди вот в ЖЖ очень часто, зачеркнутый шрифт. То есть вы как бы в устной речи одно слово зачеркнули, но слово не воробей, вы в устной речи не можете от него избавиться. Его слушающий уже на входе получил. Значит, вы его хоть и в зачеркнутом виде, но видите. Вместо него дальше следует другое слово, которое вы на это место подставили. В результате слушающий видит, что вам не понравилось, на что вы заменили. Как я уже сказала, чаще всего такое происходит со словами. Иногда такое происходит с грамматическими формами. Опять же, потому что у вас... способ выражения и ваша речь при особенно высокой скорости говорения опережает перестройку речевого задания. И тогда вы, например, произносите какое-то прилагательное в мужском роде, не успев сообразить к этому времени, что дальше будет определяемое в женском роде. И тогда вам нужно это прилагательное, в этом прилагательном мужской род исправить на женский. Вы так и делаете. Я прочитал интересный, наверное, вы в это время думали рассказ. А потом вы решили, что рассказ уже не пойдет. Он так и не прозвучал, вы скажете повесть. И тогда вы говорите интересную повесть. Вы заменили слово в одной форме на слово в другой форме. При этом вы само предложение совершенно не перестроили. Вы здесь точно так же, как со словом, вы кусочек взяли, из этого уже готового рисунка пазла вынули и в это же место поставили другой, точно строго подходящий по контурам другой кусочек. Это случается тогда, когда говорящий успевает очень быстро сообразить, что он сделал что-то не то. Тогда он в ходе построения готового вот этой элементарной дискурсивной единицы прямо внутри нее успевает что-то исправить. Иногда так не получается. Иногда получается, что ты сказал уже довольно много, и мониторинг показал, что не то. Надо тогда целиком. Тогда, если опять возвращаться к метафоре электронного общения, у вас возникает ситуация такая, как если бы вы электронное письмо уже отправили, а только потом, после того, как вы его отправили, обнаружили, что там была ошибка. Поздно уже, с ним ничего сделать нельзя. Что мы делаем? Мы новое письмо шлем. Мы тогда шлем письмо, извини, дорогой товарищ, все считать неправильным, что я сказала, отменяется, шлю новое, правильным считать вот это. И дальше вы делаете. Это случаи, про которые я говорила в предыдущей части эфира, когда человек сам вдруг слышит и говорит, ой, что-то я сказал не то. Так, начинаю сначала, сейчас я буду говорить. Вот, будет у нас то-то, то-то и то-то. А то, что я сказал перед этим, считайте неправильно. Еще очень важный такой момент случается, когда требуется самоисправление, когда у нас и конструкция правильная, и слово правильное, но оно возникает не в том месте, где вам нужно для того, чтобы выполнить речевое задание. Например, вы начинаете какой-то свой рассказ и сразу вводите имя собственное какого-то действующего лица. Вот вчера встретил я Маш, а я, кажется, про Машу тогда этого не говорил, и откуда же слушающий поймет, что это за Маша такая? Значит, надо вернуться. И тогда человек делает так. Он строит то, что мы называем сплит. То есть он расщепляет свою речь на два куска, а внутрь во вставку вставляет тот комментарий, который ему нужно, чтобы исправить сложившийся дискомфорт. Вот вчера встретил я Машу, ну, помнишь, я тебе рассказывал, я с ней учился. И эта Маша говорит мне там то-то-то-то-то. Если бы этого комментария не было, в принципе, можно было бы первую и вторую части аккуратненько соединить между собой, мы получили бы связанный правильный текст. Но уже не получаем, потому что не вовремя вступили неправильным способом, не так назвали референта, значит, приходится прибегать к самоисправлению. В принципе, в спонтанной речи самоисправление, что интересно, происходит с частотой довольно универсальной, где-то 3-10 самоисправлений на 100 слов, независимо от языка. Это гораздо больше это зависит от жанра и условий речи. Вот если вы возьмете, например, спортивный репортаж, то там скорость речи такая высокая, и изменение той обстановки, на базе которой мы формируем наши речевые задания, происходит настолько быстро, что речевые ошибки там случаются очень часто. И очень часто говорящий их прямо на бегу иногда не совсем правильно исправляет, потому что пока он мониторил, пока исправлял, уже опять ситуация изменилась. Уже не те спортсмены на поле, уже совсем не нам забили гол, а мы забили гол, и еле-еле успел куда-то встроиться. При такой нагрузке речевой ошибки случаются чаще. Если, наоборот, я читаю лекцию это я читаю по предмету, который я хорошо знаю, и я уже дома хорошо готовилась, и даже если я говорю по бумажке, не по бумажке, у меня эти бумажки уже где-то лежат, или как современные технологии нам позволяют. У меня проектор в аудитории, я еще слайды показываю, у меня подсказок полно. Значит, я меньше делаю самоисправление. У меня тут много инструментов, которые мне позволяют самоисправление избежать. Но кроме того, я могу сделать вот так называемую заполненную паузу. Известно также, что умелые говорящие иногда специально делают заполненную паузу. Это, как замечательный лингвист Алексей Шмелев сказал, называется академическое мэканье. Человек, особенно лектор опытный, перед тем, как он хочет ввести какое-то очень важное понятие, имитирует активную интеллектуальную деятельность. Он имитирует такой процесс, при котором как будто бы он сейчас вот формулирует. Он останавливается и произносит «ммм». И слушатели замирают, они знают, что сейчас будет какой-то важный поворот, это ему помогает свою речь устную, спонтанную, не так сказать, зачитывание, подстроить под необходимые условия.
Забавно, что мы снова вернулись к этому уже академическому мэканью, потому что точно так же пришла смс от слушателя, который говорил, что мэканье в речи характерно для плохих рассказчиков, да, то есть одно из таких популярных мнений. И у меня мучает вопрос относительно этого. Почему же все-таки мы так стремимся, то есть слушатель считает, что мэканье в речи характерно для плохих рассказчиков, да? А почему же мы так стремимся подогнать свою устную речь под письменную? Почему мы считаем идеалом нашей речи, идеалом лекции? Хотя я вот с этим не согласна, потому что я слышала много лекций, которые были построены в очень разговорном стиле, которые цепляют намного больше, чем то, что читается по бумажке, разумеется. Но мы все равно воспринимаем как идеал вот эту вот норму и пытаемся устную речь... требуем этого от СМИ, требуем этого от политиков, от любых публичных людей. Мы требуем соответствия вот этой норме. Насколько это адекватное восприятие речи?
Мне кажется, что тут самое главное понимать, в каком жанре ты работаешь. Если вы читаете новости, тем более, что вы их читаете по бумаге, по написанному, да, ну или с экрана, то, конечно, мэканье быть не должно. Это такой жанр, которому мэканье противопоказано. Если мы ведем спонтанную беседу, даже публичную, как сейчас мы с вами, например, говорим на некоторую заданную тему, но у нас нет запланированного текста, мы с экрана текст не читаем. Я уверена, что если я сейчас посмотрю на свой транскрипт, так сказать, да, на эту запись, я услышу мэканье. Если вы внимательно слушали, то наверняка мэканье у меня было, и даже не академическое, а просто потому, что мне нужно некоторое время для того, чтобы сформулировать мысль, для того, чтобы, так сказать, мое речевое задание наиболее адекватно донести до слушателя. Мне кажется, что это, ну, так сказать, мечта о речи без мэканей, это неумение разграничивать речевые жанры. Мне так кажется. Потому что никто не осуждает мэкающего за чашкой чая. Осуждают мэкающего. Значит, если у вас публичное выступление, то опять зависит от того, что это у вас за публичное выступление, какого жанра. Публичная лекция — это одно, публичное интервью — это тоже совершенно другое. Вы должны вести себя в речевом смысле, естественно, так, как внутри этого жанра, правила этого жанра задают. Опять же, мне кажется, что из-за того, что наше образование ориентировано на усвоение нормы, а не на усвоение умение обращаться с этой нормой. Такая гипертрофированная, мне кажется, оценка роли нормы в том, что мы делаем. Мне кажется, так.
Да, и вдогонку пишут нам слушатели, когда говорящий на публику допускает ошибки, то сказанное им после этого уже не воспринимается слушателями. Встречала еще в одном эфире по русскому языку тоже такое же мнение, что если... публичный человек допускает ошибки, это перечеркивает все сказанное им содержательно. То есть в смысловом аспекте его речь уже как бы не трогает слушателя.
Сложный вопрос. Значит, опять же, не очень понятно здесь, конкретно в этом письме, что имелось в виду под словом ошибки. Думаю, что не то, что я сейчас имела
в виду. Да, я думаю, что имелось в виду ошибки нормы.
Имеется в виду, опять же, нарушение нормы. Это другая проблема. Это вопрос в том, как воспринимаются слушателями или читателями нарушение нормы. Это очень непростая проблема. Значит, если это грубые нарушения, там, скажем, грамматических или лексических норм, то это... нарушение, ну, так сказать, идентификации слушающего с говорящим. Значит, вот мы с вами из одной группы или мы с вами не из одной группы, да? Как в известном художественном фильме, замечательном, говорила учительница, я им говорю, не ложьте зеркало в парту, они ложат и ложат, они ложат и ложат. И дальше разная реакция. Значит, если это реакция пуриста, преподавателя литературы, который возмущается, да, это одно дело. Если... это реакция людей, которые сами говорят ложь, то это реакция совершенно другая. Значит, это другая норма, другая, так сказать, социальная норма, другая культурная норма. И здесь эта ошибка не воспринимается как криминал. Наверное, если мы имеем дело с учителем русского языка, то нарушение нормы не очень хорошо. Если это публичный политик или вообще публичное лицо, то очень сильно зависит от того, к какой аудитории он обращается. Значит, очень важно, он будет использовать нормы литературного языка, нормы конкретного географического диалекта или нормы социального диалекта, и тогда это по-разному будет восприниматься. Поэтому совсем другое дело, да, если мы говорим о ошибках, которые говорящий сам воспринимает как ошибка, и дальше исправляется. Здесь очень многое зависит от того, как мы готовы, так сказать, какую меру спонтанности мы готовы выступающему простить. Может быть, наоборот, это очень хорошо звучит. Если человек хочет показать, что он свой, что он совершенно не готовился, он будет и экать, он будет говорить, ну, ребята, сейчас, вернее так, я лучше вам скажу сейчас по-другому. Это будет производить очень хорошее впечатление. Все зависит от того, какое у вас речевое задание.
Или как в случае с академическим мэканьем, в случае с политиками, переход на спланированную, спонтанную речь, то есть спонтанную в кавычках, тоже может быть, наверное, частью некой игры с аудиторией.
Конечно, конечно. Если вы хотите показать, что вы не какой-то там дундук, который свою речь 3 часа писал, потом еще раз переписывал, и теперь, значит, где-то она у вас лежит, это бумажка, только не всем видно, что вы туда все время подглядываете. Это одно. Если вы хотите показать, что вы мастерски владеете словом, значит, вы будете имитировать такое спонтанное речевое поведение. Хотя вы, может быть, ночей не спали и тренировались, как вы будете имитировать это речевое поведение на публике. Умелость говорящего решает все. Надо знать жанр.
Спрашивают еще вашего мнения, обязаны ли радио и тележурналисты обучаться профессии профильно?
Ну, я профильно думаю, в смысле учиться на журнале, на факультете?
Я предполагаю, что да, что вопрос как раз был о том, видимо, это было к нашим рассуждениям о том, почему детей учат говорить или не учат говорить правильно, да, еще в школе. Когда дело касается журналистов, вопрос встает очень остро.
Мне кажется, что лингвист — это не тот человек, к которому надо обращаться с этим вопросом. Как лингвист я могу сказать, что человек должен уметь хорошо пользоваться языком. И тогда он хорошо производит хорошее впечатление на слушателей. Если он журналист, он производит хорошее впечатление, если он хорошо владеет языком. Но, наверное, для журналиста этого мало. Потому что мне кажется, что журналистское образование, помимо языковых умений, должно включать какие-то содержательные умения, которые к лингвистике, если имеют отношение, то очень опосредованно. Наверное, надо хорошо знать предмет. Да, наверное, надо владеть какими-то коммуникативными навыками. И, так сказать, как правильно построить это образование, наверное, лучше спросить у специалистов в области образования и в области журналистики. То, что лингвистические навыки должны быть компонентом журналистского образования, это, конечно, так. Потому что для журналиста язык – это важнейший инструмент. Он должен уметь им пользоваться. Можно ли этому научиться, например, на филологическом факультете? То есть можно ли работать журналистом с хорошим лингвистическим образованием? Думаю, что можно, если вы хорошо знаете предмет. Наверное, можно.
Но продолжение дискуссии о норме, хотя я понимаю, что мы немножко отвлеклись в сторону того первого типа ошибок, о котором вроде бы не собирались говорить, ошибках нормы. Есть сообщение тоже от нашего слушателя. Уважаемая ведущая, вопрос ко мне. Да, ваша передача в русском языке, а вы используете такой вульгаризм, как «цепляет». Забавно, слово «цепляет» воспринимается как вульгаризм, хотя зацепила какая-то идея или какая-то книга, мной, например, не воспринимается.
Но это не вульгаризм, это разговорный, это опять же все зависит от того, внутри какого жанра мы сейчас работаем. У нас такая разговорная передача, если мы, так сказать, облегчаем немножко этот жанр, да, то вы можете, наверное, я как гость-лингвист, наверное, не должна говорить «цеплять», потому что это нарушение жанра.
На вас влияет не только жанр, но и ваш бэкграунд.
То есть... Ну, не бэкграунд скорее, а именно жанр, потому что, значит, вы меня здесь пригласили как, условно говоря, в кавычках, знатока. То есть я тут должна себя демонстрировать в качестве знатока. Наверное, хотя я говорю об ошибках, которые говорящий исправляет сам, не очень хорошо, если я буду нарушать речевую норму. В том числе и литературную норму, поскольку все-таки мы на радио, мы следуем литературной норме. Но внутри литературной нормы есть книжные и разговорные версии. Здесь уже, ну, так сказать, мера нашего вкуса, где этот наш баланс. Наверное, это зависит от возраста. Вы, как ведущая очень молодая, наверное, можете себе позволить говорить «цепляет», потому что это еще и возрастная норма. Для меня, как человека уже в относительном возрасте, наверное, это немножко неестественно будет, если я буду это слово употреблять. Страшного я в этом ничего не вижу.
Да, просто мне нравится этот момент, что, как вы описываете, мы сами для себя определяем границы этого жанра в каждой конкретной ситуации, когда, ну, в устной речи. Мы сами себе выстраиваем, получается, вот эту
норму. Да,
вот,
но вместе со своими собеседниками. Потому что если мы выстроили что-то одно, а собеседник был не готов, и он в эти рамки не попал, то он будет думать, что мы не попали. Он будет думать, что мы нарушаем законы жанра, как случилось с человеком, который сейчас нас слушает. Значит, он считал, что у нас здесь, может быть, правильно.
Академическая дискуссия.
Академическая дискуссия, а передача про науку. А, может быть, он считал, что так делать не надо. Имеет право.
А вы сказали, что самоисправления встречаются довольно часто, там несколько цифр, к сожалению, сейчас забыла, насколько
предел
часто.
Предел 10 на 100 слов, да, так. Наука так говорит.
Вот. И у меня вопрос, сталкивались ли вы с междисциплинарными исследованиями в этой области? Я объясню, что меня интересует. Например, работают ли в этой области нейробиологи, люди, которые изучают там связь мозга, языка, вот этих функций. Почему, в принципе, возникает такая проблема? Почему я выдаю слово быстрее, чем успеваю обдумать, что это не то слово, которое мне нужно? Почему я говорю быстрее, чем думаю?
Этим очень-очень серьезно занимаются в нейролингвистике, в психолингвистике. Это исследуют и нейровизуализационными методами, так сказать, да, то есть методами, которые позволяют нам визуализировать то, что происходит в человеческом мозгу, то есть посмотреть, какие зоны мозга у нас активируются при том или ином процессе. При психолингвистическом исследовании эту же проблему изучают с помощью лингвистического эксперимента. Мы, как специалисты по, так сказать, описательному подходу, корпусному подходу к дискурсу, занимаемся корпусными исследованиями тех коллекций, которые мы собирали. То есть, в принципе, этим занимаются очень широко. Сказать, что мы полностью знаем ответы на этот вопрос, было бы сильным преувеличением. Потому что для того, чтобы сказать, почему иногда мы говорим быстрее, чем построили следующий фрагмент речевого задания, значило бы, что мы умеем вообще хорошо отвечать на вопросы о том, как устроена психолингвистика речи. Все-таки мы не так хорошо это знаем. Существует несколько серьезных моделей, которые позволяют описывать эти процессы. Как я уже сказала, вроде бы считается, более или менее разделяется всеми, что есть некоторый набор параметров, который зависит, от которого зависит количество ошибок, в частности, темп речи, внешняя ситуация, жанр, количество собеседников, участвующих в диалоге и так далее. Но сказать, что мы сейчас готовы ответить на эти вопросы исчерпывающим образом, не могу. Это одна из причин, почему этим так интересно заниматься. Здесь гораздо больше вопросов, чем ответов. Это очень-очень увлекательная область. Очень увлекательная область.
Еще один вопрос от наших слушателей про дефекты речи. Нарушение ли это языковой нормы, и что в языковые школы не брали детей с дефектами речи. Так я понимаю, речь идет о дефектах, заикание или картавость, или так далее.
Это тоже как бы не этим лингвистика тоже занимается, но вместе с специалистами, с медиками. С медиками, с психологами. Это не нарушение языковой нормы. Очень часто люди с дефектами речи прекрасно владеют языковой нормой. Но просто реализация у них страдает, то есть собственно, механический компонент, как при заикании речи произведения, моторные зоны речи воспроизведения работают не совсем адекватно. Существуют мощные методики, которые позволяют это преодолевать. Существует очень много исследований, которые связывают, так сказать, псевдозаикание, то есть заикание, которому прибегает человек, когда он не знает, что сказать, при так называемых хезитациях, то есть при паузах, колебаниях, когда он не может построить, и реальное физиологическое заикание. Это, конечно, совершенно другая проблема.
Когда мы говорим еще о самоисправлениях, мы затронули вот этот вот момент с стратегиями самоисправления, но почему вот вы, в частности, да, со своими коллегами-лингвистами сосредоточились именно на втором типе ошибок, то есть на типе ошибок, который сам человек воспринимает как ошибки? Что мы узнаем о языке изучая этот вопрос?
Это, мне кажется, это вообще самое, самое интересное во всем этом деле, потому что когда человек успевает сказать что-то не то, что он хотел сказать, лингвист получает доступ, собственно, в лаборатории речи говорения. То есть это один из способов понять, как происходило планирование речи, как происходила реализация речи. То есть это один из способов ответить на те вопросы, которые мне задали. Как именно строится высказывание, какие механизмы когнитивные, моторные в этом участвуют. Так что мы пытаемся на этом пути с помощью исследования вот этого конкретного участка как-то продвинуться.
Большое вам спасибо за эфир. Я напоминаю нашим слушателям, что в гостях у меня была доктор филологических наук Вера Подлеская, и мы сегодня говорили о сбоях спонтанной речи и самоисправлениях. До следующего воскресенья.